Так, друзья мои, хорошо. У нас с вами уже остается очень и очень мало времени для того, чтобы мы с вами могли поговорить по некоторым уже заключительным вопросам наших встреч. Дело в том, хотя основная наша сейчас встреча, основная тема этого семестра у нас антропология, христианская, лучше сказать, православная антропология, но мы с вами затрагиваем не только прямо касающиеся вопросы этой темы, но и все и те вопросы, без которых понимание человека, а особенно назначение человека, путь его жизни, и, если хотите, конечная цель, его будут просто непонятны. И вот сейчас мы с вами затрагиваем вопрос, имеющий чрезвычайно большое значение в понимании самого христианства и понимании того, что оно дает человеку. Я не буду много говорить вам по одному из тех вопросов, по которым мы с вами касались, но в другом аспекте. Конечная судьба человека по христианству – это всеобщее воскресение. Христианство именно это утверждает. Причем утверждает с такой силой, которая не оставляет сомнений в важности и неизъемности этого догмата из христианской веры. «Если Христос не воскрес, тщетна наша вера». Когда апостол говорит о Христе воскресшем, то вы же знаете, с чем это связано. Он первенец из умерших был. Так вот, всеобщее воскресение является не одним просто, а завершающим, если хотите, завершающей точкой в жизни каждого человека. И об этом завершении мы с вами уже говорили, в каком состоянии будет человек. Правда, мы говорили в основном о том, что произойдет с телом человека, поскольку воскресение – это будет тело. Правда или нет? Или и души. Об этом мы не говорили. Два слова поэтому хочу сказать. В иудаизме, если мы попытаемся его разделить на какие-то эпохи, в иудаизме Ветхого Завета, лучше сказать, ветхозаветной религии, и вы с этим знакомились, и у вас есть, наверное, достаточное представление, мы наблюдаем как бы два исторических периода в понимании этого вопроса. Первый период, который можно назвать допророческим периодом, до великих и малых пророков. Если особенно возьмем Пятокнижие или Тору, то здесь мы находим вещи, читая которые, у нас немножечко так брови поднимутся вверх. Там утверждение о том, что не только телом человек умирает, но и сама душа человека, по крайней мере, засыпает, а, может быть, так же исчезает, как и тело. Уже дальше только в пророках мы находим совершенно иное представление. Посмотрите, какая по Иеремии читается в Великую Пятницу, там вечером, но это уже Великая Суббота считается, да, пророка Иезекииля о том, прорцы человече на кости сии. И речь идет не только о костях. У пророков мы находим прямую мысль, прямое, если хотите, утверждение об откровении Божьем о всеобщем воскресении. Поэтому, когда Христос, помните, спросил сестер Марфу, Марии, да, верите ли вы, что воскреснет? Они, да, верим, что Он воскреснет в последний день. Христос говорил о другом. Так что эта вера, вера и воскресение, видите, даже в Ветхом Завете имела как бы два, если хотите, уровня. Христианство говорит о том, что по смертном своем состоянии душа человеческая остается в полном сознании, в полном восприятии сначала в первые три дня, как мы говорили с вами, вот этой земной действительности преимущественно, именно преимущественно, а не только. Хотя вы знаете, уже, так сказать, опыт свидетельствует о том, что человек при смерти уже соприкасается с тем миром. Уже. Те, кому приходилось присутствовать при кончине, ну, пока, может быть, некоторых людей не знаю, Но вот, по крайней мере, то, что вот я наблюдал, то совершенно ясно и бесспорно происходят удивительные вещи. Человек, находясь в этом мире, разговаривая с вами, в то же время прям совершенно прямо видит тот мир. Мой дядюшка умирал, когда в полном сознании, он был человек необыкновенно веселого такого характера, все в полном сознании. Вот, говорит, мне ногам очень холодно. Сестры, давай ему оттирать там ноги. И он им вдруг говорит: не поможете. Я вижу двоих, уже все. И совершенно спокойно. Раз, стал, что-то начал говорить. Они: что, что, что? Говорит, ничего не понятно. Вот. Другой умирал, спрашивал: мама, мама, а как там мой брат, который умер раньше? Причем совершенно спокойно с нами разговаривая, в полном сознании. Причем это ясно, что это были не какие-то не галлюцинации. Это был разговор абсолютно спокойный. Прям полное ощущение двух миров, в которых он сейчас находится. Уже даже многие перед смертью оказываются уже сопричастными, если хотите, оказываются уже жителями и того мира. Так вот, когда входит человек в другой мир, христианство утверждает и опыт, и уже не только опыт христиан, опыт житий святых, к которому так скептически обычно относится внешний мир, теперь уже и опыт науки. Я особенно ссылаюсь, как вы знаете, очень часто на того же Роулингса, но не только. Уже опыт ученых свидетельствует о том, что душа там не только остается в полном сознании, но и переживает и рай, и ад. Какой вывод из этого можно сделать? Всеобщее воскресение, у нас тема-то, касается все-таки чего? Воскресение тела и только? Вот здесь я маленький хочу сделать такой акцент, небольшой нюанс выделить, что не только тело и души, но в каком смысле? Мы же все прекрасно понимаем слова Христа, когда Он отвечает ученику своему, просящему Него, что: «Учитель, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Вы помните ответ? Какой поразительный, кажется. По крайней мере, для нерелигиозного человека – носящий какой-то уж настолько метафорический смысл, что и понять невозможно. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Мы с вами говорили о том, что множество людей, и, по-видимому, подавляющее просто большинство, не только подавляющееся, а преимущественно подавляющее, за немногими, может быть, исключениями, и исключениями, опять-таки, из христиан только, подавляющее большинство людей, оказывается, пройдут через врата мытарств, через врата, если хотите, те, которые в полном смысле слова уже здесь, на земле, именуются вратами духовной смерти. Действительно, многие уже, оказывается, по слову Христа, здесь уже являются мертвыми. В этой жизни уже являются мертвыми. Речь идет о мертвости души, о ее неспособности к восприятию божественного действия, неспособности восприятия Бога, благодати. Выходит батюшка нам вон в праздниках и говорит: вот все мы с вами сегодня переживаем радость такого-то праздника, благодать такую-то, люди стоят, кивают. Вы, наверное, батюшка, переживаете, а мы-то не знаю. Душа может быть способной к этому, а может и потерять чувствительность. Как на морозе ухо. Не дай Бог, чтобы потеряла чувствительность. Пока не потеряла, пока еще дерет, дерите и вы его, чтобы оно не умерло. Оказывается, здесь заживо можно умереть. Умереть, конечно, не окончательной смертью. Это очень важно. Церковь говорит не окончательной смертью. Церковь говорит о том, что молитва об умерших. И целый ряд, о котором я вам говорил, свидетельств, да, говорит о том, что возможно это воскресение из мертвых. Не только тела, а и души. Помните, как, не помните, но в Великую Субботу, какие есть потрясающие слова. «Ад царствует, но не вечнует над родом человеческим». Вы подумайте только. Это потрясающие слова. «Ад царствует, но не вечнует над родом человеческим». Это, кстати, вот в контекст вот всех тех свидетельств отцов, целого ряда, которые я вам приводил, которые то же самое утверждают. Да, ад есть, мучение есть. Это смерть даже, если хотите, душевная. Не личности, нет, не личности, а смерть другого порядка. Христос говорил не о смерти, не об умерших родителях этого ученика, а говорил о смерти духа, духовной. Не о смерти личности. Так вот, оказывается, и души человеческие во всеобщем-то воскресении, ну, других людей. Мы-то с вами и умирать не будем, естественно. Мы же с вами не умершие духовно, а живые. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Так вот, и души очень многих людей, кроме нас, да, тоже, оказывается, воскреснут вместе с телами. От чего воскреснут? Вот от этого духовного мертвения, духовного бесчувствия. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, вот на этот момент. К сожалению, он, вот то, что я вам сейчас скажу, я не знаю, где он отражен. Почти, может быть, нигде не отражен. На это как-то не обращается внимания. Мы подходим очень прямолинейно и, я бы сказал, подчас примитивно. Души всегда живы, тела воскреснут. Нет, нет. Мы игнорируем великие слова Христа. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Заживо, оказывается, можно умереть. Туда уже сходит душа, уже дух. Лучше сказать, уже дух. Вот эта духовная сущность души. Уже души туда уже сходят, не сходят. Уже тоже умершие. Вот почему так важны, оказывается, молитвы Церкви. Церкви – это кого? Нас, нас с вами, людей. Церковь – это не абстракция же, надо же понять. Это не абстракция. И не просто вынимание частицы, подчас без молитвы, без всякой и без мысли, а как автомат. Не об этом речь идет, а речь идет о живых молитвах и священников, и мирян, всех тех, кто может еще молиться. А не просто писать записки и, простите меня, вынимать частицы или произносить имена. А оказывается, эти молитвы, вот эти молитвы об усопших, именно молитвы, они имеют огромное действенное значение, поскольку, напоминаю вам, что и эти умершие, кажется, клеточки организма, церкви, могут воскреснуть. Прорцы человек, над кости сия. Под костями, разумеется, не только же эти кости. Речь идет о чем? О том устое человека, как кости являются устоем. Без костей все, мы превратимся в медузу. Как есть устои тела, так есть устои души. Так что во всеобщем воскресении, оказывается, произойдет не только воскрешение тел, а произойдет вот это поразительное явление. Я вам зачитывал Исаака Сирина из его подвижнических слов. Грешник и представить не может той славы благодати, да, в которой он восстанет. И помните вы это все. Я вам зачитывал, да? Кажется, вчера, да? Зачитывал это поразительные слова из его слов подвижнических, это 90-е слово. Вообще, очень желал бы я, чтобы вы обратили внимание на эти потрясающие слова, которые совершенно дают иное представление о всей посмертной и особенно жизни человека по воскресении. Вот что произойдет. Воскреснут тела, воскреснут из духовной смерти, слышите, из духовной смерти, воскреснут и души человеческие. Воскреснет весь человек. Вот эту мысль, да, попробуйте, может быть, она вам когда-то пригодится. Может быть, тем более, что я не знаю, вы встречали ее, когда нет. И она, мне кажется, открывает нам необыкновенно новый взор, новый взгляд на человека и в его нынешнем состоянии, и на его состоянии вечности. Произойдет всеобщее не только всех людей воскресение, а всеобщее всего состава человека воскресение. Вот, оказывается, что произойдет. Великое таинство, величайшее, если хотите, чудо, выражаясь нашим человеческим языком. Ну, а в отношении того, какими свойствами будет обладать тело, мы с вами говорили о свойстве человеческого тела до грехопадения. Свойства его плоти даже, а не только тела, до грехопадения. Мы с вами говорили, я не хочу уже об этом больше повторять, тем более приводить вам свидетельства, многочисленные свидетельства отцов, которые вы уже слышали. Просто напомню, мы станем по этому внешнему составу тела такими, какими стало тело Христа по воскресении. Вот какими станут все. Все. Вы слышите? Все. Нет в христианстве учения, что воскреснут тела только праведных и святых. Нет, нет. Все. Все. Но дальше идет разделение двух мыслей, о которых мы с вами говорили. Но, оказывается, многие святые, причем великие святые, говорят-то, как удивительно, что произойдет воскресение духовное не только праведников, но и грешников. То есть праведники, их и дух их и воскрешать-то, может быть, уже нечего. Хотя, скажу вам, очень возможно, но это уже будет простой богословский домысл, но он не без оснований. Хотя и даже праведные, святые, которые уже находятся в лицезрении Божьем, так? И они еще до всеобщего воскресения, это учение Церкви, они еще не обладают полнотою того совершенства, то есть той нормы человечности, к которой предназначен человек. Вы слышите? Правда. Обычно при этом что мыслят? Что подразумевают? Только одно, что пока они без тела праведники, поэтому они не могут пережить всей полноты этой благодати. А с телом уже переживут полноту. Это верно и неверно, как мне кажется. Верно, да. Без тела человек не полный человек. Это не человек еще. Неверно, знаете что? Что считается, что будто бы душа уже переживает полноту, сама по себе душа, полноту благодати. Нет. И даже души праведных и святых людей получат то окончательное совершенство в воскресении, которого они еще не имеют до этой последней точки. Я, может быть, еще несколько поговорю с вами о вещах, которые, с чего я и начал лекцию, не имеют, может быть, прямого, самого прямого отношения к антропологии, но которые, тем не менее, очень важны нам в понимании, если хотите, психологии человека, самой атмосферы жизни человека. Очень важны. О чем идет речь? Речь идет уже о том, что именуется непосредственно эсхатологической реальностью. Вы знаете, что вот когда мы говорим, употребляем даже само это слово, то надо помнить, что не нужно сводить всю эсхатологию только к конечным судьбам мира и последующей вечной жизни. Нет. Это будет просто неверно. Почему? Потому что Царство Божие внутри вас есть. Если хотите, этот эсхатон, ну, то есть это конечное, это последнее, он уже присутствует в каждом человеке. Он уже или находится в состоянии полного замирания, или, напротив, уже начинает раскрываться, как вот сейчас начнут весной раскрываться бутончики цветков. Эсхатон – последний, конечный. Ибо последним и конечным для человека является Царство Божие. И вот здесь в связи вот с таким пониманием эсхатона я просто вам отмечу несколько моментов, о которых мы с вами немножечко сейчас можем поговорить, имея некоторое, что ли, время. Итак, первое, о чем всегда Церковь говорила, чему научала, к чему призывала человека, какому, буду выражаться так, эсхатону. Если хотите, самая основная мысль, самая главная мысль, которая сейчас все более теряется и уходит, к великому сожалению, основная мысль, святоотеческая мысль, это было именно учение о Царстве Божьем. Не том, которое откроется человеку после воскресения в своей абсолютной полноте, а о том, который уже присутствует в человеке, как то драгоценное сокровище, которое, увы, скрыто от глаз черствого сердца и темного ума, но которое открыто, по крайней мере, вере искреннего человека. Открыто в каком смысле? Как то, во что я верую, что это есть во мне, есть. Да, моя душа не чувствует. Мой ум, может быть, не понимает, но я верю. Почему верю? Бесконечное число людей открыло этот драгоценный ларчик и во всей красоте показало, что присутствует, что пребывает в человеческой душе. Именно Царство Божие. Царство самого Бога, которое есть любовь. Помните замечательные слова Исаака Сирина, который в такой идеологической форме раскрывает это. «И быв спрошен, что есть сердце милующее», помните, да, конечно, отвечал, «это возгорение сердца». Помните, возгорение сердца о людях, о тварях, о присмыкающихся, о гадах, о самих врагах истины. Так что без слез не может даже вынести, претерпеть какие-либо страдания твари. И если десятикратно в день таковой человек будет сжигаем, слышите, сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Какой потрясающий пламень вот этой божественной любви уже присутствует в человеке. Вы посмотрите, это кто пишет? Вот бы надо эти книги святоотеческие, вот этих величайших отцов дать туда, в анализ, вот в аналитический центр психологии, чтобы они сказали. Именно психологии. Оставьте идею, вы верите или не верите, это вопрос другой. А вы посмотрите, кто пишет. Вы что, найдете вы хоть йоту там психической ненормальности? Это люди потрясающего ума. Это умницы, у которых действительно чувствуется очищение просто ума, не захламленного ничем. Вот, оказывается, с кем мы имеем дело. Царство Божие, эсхатон. Вот оно, открылось огромнейшему количеству людей. Причем каких? Вы обратите внимание, люди совершенно разных эпох, разных национальностей, разного культурного и образовательного уровня, разного интеллекта даже. Это же просто поразительно. Еще повторяю вас, и совсем разных эпох, разных времен, абсолютно ничего не зная друг о друге, многие из них ничего не знали, совершенно. И вдруг, когда начинают писать о том, что открывается, к чему приходит человек, осуществляющий в своей жизни евангельские начала, они все приходят к потрясающему единству. Причем какому единству? Ведь приходят к такому же единству какие-нибудь оккультисты, и я не знаю, какие харизматики, и сектанты. И мы смотрим на них и качаем головы, бедные. У них даже глаза мутные, не говоря о чем-нибудь прочем. Здесь мы видим потрясающую светлость, ясность ума, ясность мысли, удивительную логику, если хотите, даже мысли. Когда их читаешь, то просто подчас поражаешься, как это просто люди даже могут так писать. Просто поражаешься. Силе чего? Ума. Даже ума. Ясности этого ума. Эти люди потом приходят к каким переживаниям, к каким конечным-то результатам. Не каким-нибудь просто восторгом, а приходит действительно к тому, чего выше на земле нет и быть не может. Исаак Сирин великолепно сказал, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, причем эта любовь не какая-то безрассудная, вы обратите внимание. Вот что удивительно. Этот Серафим Саровский, который каждого встречал, радость ты моя, в то же время посмотрите, что говорил некоторым. Причем говорил не почему-либо, а по существу. Какие грозные слова. Помните, у генерала все ордена свалились? Помните это Келлар или кто она, монахини там, который сестрам хлеба не давала, кроме той нормы, которая есть. Как он отнесся к этому? То есть это люди были трезвые. Трезвые его слышат. Не экстатики, которые млеют и сладкие слюни текут, а трезвые люди были. Так вот, если мы обратимся к церкви, к истории церкви, всю историю, особенно изначала, основным вот этим пунктом, я бы сказал, основным объектом внимания был этот эсхатон, раскрытие Царства Божия, пребывающего внутрь нас. Вот. Все было посвящено этому. Все святоотеческие творения, все возвращались к этому. Множество творений посвящено только этому и больше ничему. И никакого даже богословия. Многие из святых только в силу объективных обстоятельств писали о вещах, о которых они не стали бы писать никогда. Но надо было предупредить людей от ошибок, от увлечений, объяснить людям. И они писали. Злоба еретиков вынуждает нас говорить о том, о чем удобие молчания. Вот объяснение, кстати, очень многих из их творений – которые посвящены тематике, кажется, далекой от духовной жизни. Ну, подумайте, подумайте только, могли ли они бы писать о чем-нибудь другом, когда открыли вот эту драгоценную жемчужину, равной которых, которой нет. Как и человек, когда он влюблен в кого-то, как говорят, без ума, он ни о чем больше не может. Не думать и говорить, постоянно возвращается только к этому. Это у него главная тема, больше ничего. Это неудивительно. Открыв это сокровище, святые отцы, конечно, и писали о нем всегда, постоянно, прежде всего. А вот эти творения святителя Игнатия, ведь они же, посмотрите, просто удивляешься, как это можно. Кажется, об одном только и пишет. Правда же? Он об одном только и пишет. Но оказывается, это одно настолько многогранно, что, кажется, каждое новое слово опять открывает что-то иное, чего не было сказано прежде. И то же, и не то же. Посмотрите, Евангелие, особенно синоптически, да не только, об одном и том же. Как это противоречит нашему подходу к тому, что мы бы хотели знать. Нам давай все новенькое и новенькое. А что это там? Какая разница, Матфея, Марка или Луки? Да все одно и то же. Да, все одно и то же. Не все ли равно, что Марк Подвижник или Ефрем Сирин, Исаак Сирин? Ведь об одном и том же. Да, об одном, но по-разному. Причем по-разному не противоречиво, как раз нет, а с разных сторон. Вот это вот согласие отцов, вот это согласие отцов, оно поражает. Кстати, оно поразило и святителя Игнатия, когда он находился, еще был Дмитрием и был на распутье. Сам пишет, противоречивые мнения охватывали все светское общество того времени. Всякие мистические движения, религиозные направления, научные, философские. Говорит, я терялся. И все терялись, не знали, куда пойти, по какому пути. И он начал читать. Говорит, я начал читать. Я начал читать западных. Я начал читать восточных отцов. И поражен был удивительным согласием святых отцов древней церкви в том, о чем они учили, к чему приходили. И, повторяю, часто совершенно независимо друг от друга. И повторяли один и тот же путь. Приходили к одним и тем же результатам. Итак, вот то первое, тот первый эсхатон, который был предметом постоянного внимания, а лучше сказать, самой жизнью церкви, это был эсхатон, Царство Божие, которое внутри человека дано и которое человеку задано. Дано и задано. Дано в зерне, а задано в древе роскошном и плодоносном. От зернышка мы сыты не будем, а вот когда вырастим это древо, плоды получим, тогда да, это и радость, и жизнь. Вот, оказывается, о чем говорит церковь. К сожалению, вот идет какой-то процесс, исторически это идет процесс угасания. Кстати, вопрос, над которым как-то мало думают, а странно. Странно. Ведь все-таки очевидно, что идет процесс духовной деградации. Это же очевидно. Почти все святые отцы пишут об этом. Поэтому выглядит как какой-то, ну, детскостью какой-то, наивностью. Такие слова, которые говорят, нет, святые отцы всегда были и есть и будут до конца мира. Такие же святые, какие были. На каком основании говорит такой человек? Еще раз говорю, это какая-то наивность детская. Это я говорю об отце Дарамидонте, который критикует Игнатия Брянчанинова за то, что он повторяет, причем многих-многих отцов, о том, что постепенно, действительно, духовная жизнь. И отсюда, и эти потрясающие кристаллы духовности, которые мы именуем святыми отцами, становятся все реже, реже и реже. Причем указывает на один из удивительных моментов, на который сейчас, опять-таки, вот большинство людей, незнакомых с христианством, не обращают никакого внимания, то есть не понимают, лучше сказать. Знаете, какой момент? Почему не стало этих потрясающих светил, старцев? Не стало послушников? Вот это да! Не понимают это люди. Я не послушница, я не послушник. Скажи мне, батюшка, лезь под пояс лечь, и я лягу. Это разве не послушница? Продай все и все сделай. Продам все и сделаю. Сколько вам надо таких послушниц? В основном это послушницы. Немножко и послушников есть. Сколько угодно. Сейчас, сейчас, сейчас. Сколько угодно. До потрясающего фанатизма. И вдруг тут говорят, не стало послушников, потому не стало и отцов. Не правда ли? Какое парадоксальное утверждение. Да кто же это такое послушники? Да что ж такое тогда послушание? Все перепутали, перевернули кверх тормашками. Рабство человеку называют послушанием. Святым послушанием.
все перепутали.
Рабы были где угодно, где угодно, во всем мире, в древнем мире, у язычников. Верные были рабы, которые готовы жизнь отдать. Сейчас телохранители, пожалуйста, вам, которые нанимаются, да, обязаны и делают так, заставляют своей грудью того, кого они защищают.
Разве об этом идет дело? Речь разве об этом идет? Ничего не понимают.
Послушание заключается совсем в другом. И прежде всего, оно начинается-то не с послушания человеку. Послушание человеку какому-то – это, если хотите, уже один из последних этапов той правильной духовной жизни, которая приводит или может привести человека к послушанию определенному человеку. Что это такое? Аскетический термин «послушание» носит совершенно другой характер. О чем она говорит? Об искреннем стремлении человека осуществить свою жизнь во всем по Евангелию. Вы слышите? По Евангелию. То есть, исполняя эти заповеди Божии, прибегая к покаянию, правильно молясь, изучая творение отцов, изучая духовную жизнь, изучая те опасности, которые стоят на этом пути, зная признаки этого пути, вот оказывается что? А превращается во что? В преданность человеку. Когда человек заменяет собою самого Христа и Бога. Еще раз говорю, послушание истины начинается когда? Когда человек в поисках того, кто может мне помочь. Вы слышите? Помочь в чем? Кто ищет помощи? Кто не знает, как быть? Я молюсь, а у меня ничего не получается. Я также по-прежнему завидую, по-прежнему алчный, по-прежнему чревоугодник. Сестра, что мне делать? Я ничего не понимаю. Странно, что такое? Я хожу в церковь. Так кто мне подскажет? Кто подскажет? Как же мне быть? Что мне сделать, чтобы не зеленеть от зависти? Вы слышите, о чем идет речь? Кого я ищу? Кто мне поможет избавиться от этих страшных болезней, когда, кажется, я уже принимаю те средства, которые очевидны, и в церковь хожу, исповедуюсь, причащаюсь и свечки ставлю? Вот оно, когда начинается искание, когда человек искренне хочет исполнить заповеди. Вы слышите? Заповеди. То есть не осуждать, не походствовать, не чревоугодничать, не завидовать, не раздражаться, не тщеславиться, не гордиться. Вот тут я начинаю так, ничего не получается. Кто поможет? Кто поможет? Вы слышите? Вот оно где начало, при котором только человек начинает искать кого? Духовного руководителя, а не того, за кого можно уцепиться, и он мне скажет, где мне жить, что покупать, что продавать. Сколько поклонов бить? Какие акафисты читать, если хотите? Какому святому молиться? От страстей как избавиться? Вы слышите, какая подмена может быть? Одно дело Евангелие, Бог, спасение. Другое дело, если хотите, тот, за кого могу уцепиться в этой жизни. И мне легче будет. У меня не будет ответственности. Сказал батюшка прыгать в прорубь, и все, и я не виноват. Как хорошо. Снять с себя ответственность, снять даже... Знаете, что самое главное даже? Не только... а снять с себя труд искания. Так вот, оказывается, вот этот труд, который предполагает, что горение у человека в поисках чего? Вот этого Царства Божия, которое внутри скрыто, и которое является святыней, святыней, которая попаляет тернии всех моих страстей, Вот этот-то поиск, оказывается, становился, и об этом пишут отцы, все менее и менее ощутимым. Послушников нет. Рабов сколько прикажете? Рабов, и особенно рабынь, сколько вам надо? А послушник где? Вот о чем пишут отцы. И страдали, и говорили. Теперь вы поймете эту фразу, страшную фразу, которая коробит многих и в ярость приводит. Когда мы читаем у святителя Игнатия, а это же повторяет и Феофан Затворник, когда черным по белому с восклицательным знаком пишет: «Духоносных наставников теперь нет». Ой-ой-ой, это я не наставник. Попробуйте ко мне, придите на зачет. То есть на исповедь, извините, я ошибся. Да, перепутал совсем. Вот в чем дело. Игнатий Брянчанин не случайно обращается к Евангелию, И помните, вспоминает эпизод-то какой? Христос, обращаясь к ученикам, и говорит: «Жалко мне народа, они как овцы, не имеющие пастыря». Это среди Игнатия приводит. И дальше продолжает: «В какую бы ярость и негодование пришли бы все первосвященники, священники, учителя и законники, услышав такую фразу: „Это мы-то не наставники“». Это вполне, друзья мои, понятно. Понятно? Я просто попытался объяснить вам очень важную вещь, о которой спотыкаются сейчас чрезвычайно многие люди. Да, послушников уже давно, оказывается, можно было встретить редко. Потому умалились старцы, потому они исчезли в конечном счете, потому богодухновенных или богоносных наставников не стало. Но, вы помните, это можно было в отчаянии прийти просто от этого, но что они же говорят, эти наши великие учителя, Игнатий, Феофан, те же оптинские старцы, и последующие в 20 веке игумен Никон, схигумен Иоанн, перед этим игумен Арсений, что они все говорят в один голос: есть у нас бесспорные, истинные наставники, прежде всего, вот они, святые отцы, Писания их. И во-вторых, что еще более радует, еще более утешает, что ищите единодуховных людей, ищущих хоть отчасти духовной жизни и спасения, и жительствуйте с ними по совету. Жительство по совету. Дай Бог, если вы найдете таких людей, или хотя бы такого человека, который также стремится, также ищет, также изучает святых отцов, если хотите, также и спотыкается. По совету, оказывается, есть возможность, рассудив в смирении и искреннем искании, найти решение возникающих проблем. Вот какова ситуация. Вот видите, эсхатон какой интересный, правда же? Искание Царства Божия. То, что имело место, то, что сейчас, то есть уже давно угасает, уже давно начали отцы плакать, буквально и рыдать. Вы это знаете. Знаете, поэтому вот эти оптимистические какие-то возгласы, да, о возрождении и прочих вещах, смотрит какой-то там мудрый человек и улыбается: ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Разве возрождение в этих внешних формах? Да сколько угодно вы мне сервируете стол, какими угодно драгоценными вещами, но если я там не найду хотя бы плесневую корочку хлеба, что мне проку от вашей сервировки, скажите? Я от голода умираю, а вы мне тут драгоценную посуду ставите. Что проку-то мне от этого? Формы, формы и формы, структуры и формы. Да. Умножение всякой-всякой деятельности и так далее. Душу, душу дайте. Душу. Вот о чем говорит, о чем взывает, взывает церковь. Второе, о чем надо сказать, что это подмена религиозной жизни, происходящая отсюда подмена духовной жизни. Потому что религиозная жизнь – это духовная жизнь, по крайней мере, суть ее. Подмена внешними ее формами. Ну, это всем вам ясно. Этих форм, если хотите, две. Для людей, которые занимаются наукой, будем говорить, богословской наукой, прежде всего, может быть, религиозной философией и так далее, людей интеллектуально развитых, подмена происходит в чем? Понятно вам. Когда вот это рационалистическое, рациональное богословие заменяет человеку, подменяет у человека его духовную жизнь. Можно знать все, все, что люди сделали. Можно знать. И остаться пустушкой, а может быть и грязной пустушкой. Все эти знания рациональные сами по себе – ничто. Глупо изучать карту самым тщательным образом, даже прекрасную карту, и затем никуда не идти. Не идти туда, чего я изучаю. Вот я нахожусь здесь, в темном лесе, а мне надо выйти, мне дают карту. Я изучаю, сижу и не с места. Вот чему подобно богословие там у того человека, который все изучает и ничего не делает. А еще хуже, когда он не только изучает, а изучает наряду с картами истинными, карты фальшивые, ложные, ведущие не туда. Вот тогда получается уже вообще смесь невероятнейшая. Вообще тогда все потери, не знаю вообще, куда идти теперь. Так и остается. Да и не хочет идти он никуда. Ему просто наука ради науки. И все. А я каким был, таким остался. Да, вот это вот беда. Хочу просто еще один момент отметить. Это то, что у нас еще пока, кажется, не приобрело звучание, но, наверное, приобретет. Но что особенно сильно развито в западном богословии, в западной религиозной жизни, очень. Причем это мощная тенденция считать, что вся эта наша жизнь, это мирская, обычная, любая, хозяйственная, политическая жизнь, какая угодно. Вся культура во всем ее многообразии, ну и религиозная, все это является ничем иным, как тем, над чем властвует Дух Святый, что благословляет Дух Святой, где присутствует действие Духа Святого. Основная идея – всюду присутствие Духа Святого. Всюду. Во всех проявлениях человеческой деятельности, во всех формах его творчества. Причем вы понимаете, как здесь легко, что называется, обмануть человека и обмануться. Ведь с одной стороны, мы же понимаем, ничего без воли Божией не происходит. Разве не так? Разве не Бог везде присутствует? Разве не так? Разве не совершается все в конечном счете по воле Божией? Разве это не так? А тогда что вы отрицаете? Понимаете? Хороший ход. Прекрасно же. Не правда ли? Значит, если это все так, следовательно, и вся наша многогранная жизнь, вся она вся является ничем иным, как тем, что действует по Духу Святому. Ура! Да здравствуют сатанисты! Не без воли Божией, правда же они существуют, правда же? Да здравствует Иуда. Да-да, вы слышите? Да здравствует Иуда Искариотский. Фильмы, труды, работы, богословские работы уже идут. Реабилитация Иуды Искариотского. Вы слышите, куда все идет? Это понимаете или нет? Что мы идем к сатанизму. Причем где идем? В религиозной сфере. Потому что сатанизм, он и может быть только на пути религиозном. Там, где атеизм, материализм, там им ни Бога, ни сатаны им не надо. Сатанизм может быть именно здесь, только на религиозном пути. Идет оправдание всех мерзостей человеческих, всех, включая и вот эту, если хотите, величайшую, о котором Христос сказал, лучше бы не родиться тому человеку. Понимаете эту форму? Формы этого человеческого, если хотите, ну, понимание, отношение. Лучше бы и не родиться тому человеку. Нужно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Прямые слова. Если все находится под действием Духа Божьего, тогда что же является грехом? И может ли вообще быть грех? Если грех может, следовательно, могут быть им порождаемые и соответствующие формы и направления жизни, и соответствующая деятельность. Все тогда может быть. Забыли опять западные богословы, я уже говорил вам, особенно протестантские богословы, говорил вам, они не принимают не только концепции, а самого даже понятия синергия. Не принимают. Почему? Потому что это понятие подрывает всю протестантскую концепцию в самом корне. Вы слышите? В самом корне. Синергия – это соучастие человека. Соучастие с кем? С волей Божией. Это то есть действие, желание человека действовать по воле Божией. И тогда это будет синергия. Но человек свободен и может действовать вопреки воле Божией. Может? Может. Может. Это будет нарушение основного, если хотите, принципа христианской религии. Неспровержение синергии. Не хочу я действовать в созвучии с волей Божией, в согласии с ней, а вопреки ее. И поэтому объявление того, что вся деятельность человеческая, вот эта внешняя, даже мирская, вся эта деятельность есть нечто иное, как осуществление Духа Святого в жизни мира, я вам скажу, это есть уже величайшая ересь, величайшее заблуждение. Это есть то, что ведет нас к прямому сатанизму. Вы слышите? Нет, наверное, большего греха, как оправдание греха. Отцы говорят так. Нет греха непростительного. Есть грех нераскаянный. Оправдание – это и есть грех нераскаянный. И это уже идет, осуществляется не в личном плане, когда я всячески буду оправдываться и говорить, нет, я хороший, а не плохой, когда меня обвиняют. А это уже, вы слышите, это уже концепция, это уже учение. Учение, которое захватывает церкви. Вы подумайте, церкви христианские. Вы, может быть, меня понимаете, я, к сожалению, сейчас употребляю понятие церкви в экуменическом смысле. Под церквами, разумею, не православные только церкви, а любую христианскую общину, которая называет себя церковью. В экуменическом лексиконе, ну, принято такое. Я сейчас говорю именно о церкви с маленькой буквы, в смысле христианские образования различные, а не православные церкви. Так что имейте это в виду, чтобы быть знаком с этим понятием. Так вот, оказывается, мы к чему идем. Христианские церкви. И вы, наверное, слышали, Сейчас уже появляется работа за работой, которые пытаются реабилитировать Иуду Искариотского. Кстати, пришлось один еврей меня спрашивал, так, богослов. Я ему говорю, ну что же, это вообще у вас неплохая идея. Я думаю, что вы согласитесь, что Гитлера надо реабилитировать, да? Он же под действием Духа Святого уже действовал. Не правда же? Вот тут он почему-то возмутился. Я говорю, а в чем дело? А почему вы смущаетесь? Что такое? Что случилось? А очень я думаю, что он запомнит это. То Иуда Искариотского, да, он же распял Христа. Его надо оправдывать. А Гитлера, который их уничтожил, это надо что? Я что-то не вижу логики. Так вот, друзья мои, оказывается, вот эта концепция о том, что все совершается по воле и действию Духа Святого во всех формах нашей жизни, во всех, вы слышите, вот в культурной, политической, экономической, социальной, во всей чем угодно, это есть не просто как ошибка элементарная какая-то, ну, и одна из ошибок ума, пусть даже большая ошибка. Нет. Это есть уже ничто иное, как пока еще чуть-чуть прикрытый, но сатанизм, к которому мир идет, о котором говорит все христианское откровение изначало, вы слышите? Изначало. Откройте Евангелие. Уже мы находим там о нем, о том, который придет свое имя. Уже в Евангелии мы находим целый ряд признаков, которые будут свидетельствовать об этом. То же самое находим это в последующих посланиях, особенно у апостола Павла находим, у апостола Петра находим. Да, все эти предзнаменования, предсказания, эти признаки, вот, и они исторически постепенно, эти признаки, все сгущаются, они все большее и большее число их уже становится очевидными, но еще не все. Вот и сегодня я хотел с вами поговорить. Вот видите, это я об эсхатоне. Видите, как много это приходится говорить. Но что делать? А теперь я хочу поговорить вам об этой личности, о котором предсказано изначало Христом и апостолами, и который приближается, видимо, к истории. Я слышал такую версию, ну, не знаю, насколько она соответствует действительности, что будто бы царь Вселенной постоянно готовится, каждое поколение. Готовится, как реальный человек. Реальный человек, а не кто-нибудь, воспитывается. Но пока нет условий для осуществления его власти, отходит. Но будто бы всегда готовится. Ну, я не знаю, может быть, это чистые догадки, домыслы или предположения. Говорить об этом – это очень-очень трудно. Да и не столь это важно. Я вам скажу. Самое главное даже не в том, что Антихрист придет, а в том, как идет процесс подготовки к нему. Антихрист – это кристалл, который родится в соответствующем маточном растворе. Надо понять. Знаете, что такое маточный раствор? Да. Вот, это кристалл. Поэтому то, что он родится, это будет вполне закономерно, вы слышите? Естественно. Он будет естественным порождением того общего духовного состояния, которое будет присутствовать во всех народах Земли. И еще хочу сказать, самое, может быть, тяжелое и неприятное. Антихрист будет естественным порождением того искажения, вы слышите, искажения духа в христианских церквах, того извращения христианства, которое незаметно и постепенно происходит в христианских церквах. Я здесь не исключаю никого. Во всех христианских церквах идет этот процесс деградации. Во всех. Это замечается всюду. Не думайте, что это только у протестантов, у католиков. Нет-нет, это идет и в православии, идут эти процессы. Причем очень они все более активизируются, эти процессы. А сейчас, особенно когда земля становится все меньше, она скоро станет совсем маленькой. Когда-то она была большая, друг от друга на таком расстоянии, что не скоро докричишься. А теперь все рядом, все рядышком, все разговариваем. Дух каждого действует на дух другого. Полное взаимообщение происходит. И это взаимообщение увеличивается. Причем взаимообщение кого? С чем? Поэтому не удивляйтесь. Идет какой-то процесс угасания. Древо внешней церкви, вот это древо, древо церкви, какой земной, дряхлеет. Не думайте, что слова Христа, скажем, «созижу церковь мою, и врата адова не одолеют ее», будто бы относится вот к какой-то поместной церкви, какой-то земной церкви. Он же сказал, а не кто-нибудь. Он же открыл, Он же сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Он же сказал, найдет ли. То есть эти будут крупицы такие, о которых практически говорить уже и нечего. Он же открыл Иоанну Богослову, что жена, одетая в солнце, убежала в пустыню. Единогласная трактовка отцов в человеческом обществе уже не найдется ей места.